მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Этот выпуск программы «Культурный дневник» посвящен кино, точнее одному кинофестивалю – «Карловарскому». В июле он состоится в 50-й раз. К юбилею многолетний художественный руководитель и программный директор фестиваля чешский кинокритик Эва Зааралова выпустила иллюстрированную книгу о его драматической истории. Рассказывает Нелли Павласкова, прочитавшая книгу и побеседовавшая с ее автором.
Это и воспоминания ее молодых лет, связанных с фестивалем, и анализ последнего 20-летия, когда сама Зааралова была одним из его организаторов. В этой книге и взгляд журналистки, посещавшей фестиваль в 70-80-е годы, когда его облик полностью зависел от политического режима в стране, и взгляд изнутри, когда Эве Заараловой самой пришлось без напоминаний со стороны государства, финансирующего это гигантское мероприятие, создавать его новое лицо. Автор книги анализирует не отдельные фестивали, а определенные периоды в его жизни, его специфические черты и призы, которые до 90-го года были продиктованы директивами сверху с обязательным давлением на жюри. История фестиваля знает только одно бурное восстание жюри против приказов чехословацких руководителей и их советских кураторов. Но об этом позже. Другой такой бурной и драматической истории не было ни у одного мирового праздника киноискусства. Каким образом возник этот фестиваль? Сразу после войны в 1946 году. Некоторые историки считают, что главная заслуга принадлежит поэту Биту Незвалу, ставшему после войны директором Департамента культуры в Министерстве информации. Идея создания собственного фестиваля тесно связана и с послевоенной национализацией высокоразвитой кинопромышленности в Чехословакии, которая три последних года еще оставалась буржуазной демократической республикой. Фестиваль в городе-курорте Марианские Лазни был вообще первым послевоенным европейским международным кинофестивалем, и он состоялся в первой половине августа 1946 года. И только потом, в сентябре и октябре, были восстановлены Венецианский и Каннский фестивали. Почему местом проведения фестивалей был избран пограничный с Германией город? Марианские Лазни, как и Карловы Вары, находились в Судетах, в пограничной горной области, до войны с преимущественным немецким населением. В 1938 году Гитлер насильственно присоединил Судеты к своему рейху, и оттуда было изгнано все чешское население. После поражения нацизма из Судет было выселено 3 миллиона чешских немцев. Пограничье опустело. Устроители фестиваля надеялись, что кинопраздник поможет оживить некогда популярные западные чешские курорты и восстановить туризм. Первый фестиваль 1946 года стал скорее политическим жестом, чем фестивалем в нашем нынешнем понимании. На его открытии Вит Незвал сразу же подчеркнул его антинемецкий характер.
В этих прекрасных местах, у западной границы нашей Родины, где совсем недавно недруги нашего народа возвели свой самый мощный бастион, мы хотим водрузить символическое знамя новой красоты и нового духа, и нашего, и зарубежного кинотворчества.
В 1946 году, сообразуясь с политикой президента Эдварда Бенеша, руководители фестиваля хотели установить добрые отношения с кинематографистами как Запада, так и Востока, и приняли фильмы из Соединенных Штатов Америки, Франции, Англии, Швеции и Швейцарии, а также из Советского Союза, фильм «Непокоренные» Марка Донского и «Клятву» Михаила Чаурели. В новом документальном фильме «Кинобаня», вышедшем к 50-летию фестиваля, его историю вспоминают ветераны. Правда, почему-то о первых фестивалях нам рассказывают и молодые киножурналисты, один из которых обрушился на фильм «Непокоренные» Марка Донского – первый в Европе фильм о Холокосте, отмеченный призом Венеции. Этот новоиспеченный историк кино назвал Марка Донского идеологом ждановщины, вероятно, не зная, что Витторио де Сика объявил Донского предтечей неореализма и что в те годы его фильмы высоко ценились и награждались главным образом за границей. На первом фестивале не было конкурса, но зато много дискуссий, лекций, конференций, на которых Чехословакия разъясняли гостям выгоды и преимущества национализированной кинематографии. Витнезвал говорил:
«Национализированная кинематография должна стать отражением чешского и словацкого творческого духа и гения, его кристальной правдивости и славянской трогательности, его мужества и неги, его юмора и меланхолии, его безусловного патриотизма. Укрепление национального духа и национальной идентичности чехословацкого народа – вот черты, которые должны отличать наш первый послевоенный фестиваль от его западноевропейских собратьев».
Однако эти тенденции нравились не всем. Весьма критическую статью о первом фестивале написал чешский писатель и кинематографист Ежей Брдочка.
«Прежде всего, Марианские лазни – это город, напоминающий длиннющую сосиску. Дома выглядят как разукрашенные торты со взбитыми сливками наверху. По улицам, где бродили Гёте и Эдуард VII, ныне разгуливает простой народ с огромными кусками жести на лацканах пиджаков. Это значки фестиваля. В залах городского собрания ежедневно показывают по 3 фильма, а в первой половине дня идут бесконечные лекции. Сначала их посещали киножурналисты, потому что за это им платят, а другие, которым за это никто не платит, сознательно игнорировали собрание, ибо зачем выслушивать умничание о фильмах, когда главное назначение кино – развлекать народ? После показа фильма отправлялись в Карловы Вары, в летний кинотеатр, рассчитанный на 9 тысяч зрителей. Публика в Марианках какая-то замороженная, а в Варах она умеет ярко выражать свои симпатии. Именно так и должно быть на фестивалях, как это у нас было до войны на фестивале в Злине».
Брдочка оказался прав. Фестиваль в Марианской лазне просуществовал всего 4 года. Потом его перевели в Карловы Вары. Постепенно фестивальные залы стали заполняться, главным образом советскими гостями. Больше всего их было на 4-м последнем Марианско-Лазанском фестивале в 49-м году. На него прибыла организованная многочисленная советская делегация под руководством замминистра кинематографии Владимира Щербины. Членами делегации были исполнитель роли Сталина в фильме «Сталинградская битва» Алексей Дикий, актеры Нина Алисова, Борис Черков, режиссер Григорий Александров с супругой Любовью Орловой. Они привезли фильм «Встреча на Эльбе» и увезли несколько призов. Может быть, именно в этот приезд Александров договорился с киностудией «Барандов» о съемках в Чехии задуманного им фильма «Весна». В книге Эвы Зааралловой опубликована неизвестная фотография Орловой на фоне чешского плаката к ее фильму с изображением красавца Владлена Давыдова. Орлова выглядит на ней превосходно и как-то очень по-домашнему. В отличие от первого фестиваля, на третьем уже не говорилось о важности национальной традиции. Она была заменена идеей славянского братства. Славянская линия соответствовала тогдашней внешней политике Советского Союза и концепции Сталина о культурных связях всех государств Восточной Европы во главе с братским Советским Союзом. Но славянская программа, как и вся славянская идея, продержались недолго. Она закончилась в июне 1948 года ссорой Сталина с Тито. В том же году власть Чехословакии перешла к коммунистам, о национальной близости было забыто, и четвертый фестиваль 49-го года встал на защиту социализма в его столкновении с капитализмом. Главные призы доставались теперь главным образом советским фильмам, таким как «Русский вопрос» и «Песнь тайги». В те годы Советский Союз и не думал открывать собственный фестиваль. Его вполне устраивало, что чехословацкий киносмотр безропотно принимал советские фильмы, от которых отказывался Запад. В 50-е годы Карловарский фестиваль начал поддерживать молодые кинематографии Африки и Латинской Америки, ибо советский блок хотел заманить эти страны в свои объятия, в свою сферу экономического и политического влияния. Первые фестивали в Карловых Варах проходили под лозунгом «Нового триумфа советской кинематографии», увозивший из Вар один приз за другим. Бары превратились в арену советского кино, что отвечало постепенной советизации экономической и культурной политики Чехословакии. В 1952 году гран-при был вручен Михаилу Чиорелли за фильм «Незабываемый 919-й». Количество призов вообще перевалило за 30. Их было больше, чем фильмов. Давали приз мира, борьбы за свободу, дружбы между народами, борьбы за социальный прогресс, за мир между народами. В 1953 году фестиваль не состоялся, вероятно, в связи со сфабрикованными Москвой политическими процессами над руководителями Компартии Чехословакии. Процессы закончились казнями невинно осужденных. Было не до кино. Зато на фестивале 1954 года, после смерти Сталина и последовавшей за ней смерти президента Готвальда, демонстрировались фильмы из 28 стран. Фестиваль постепенно съезжал с политической платформы и переходил на торгово-деловую основу. Печать перестала нападать на Канны, а в том же 1954 году «Хрустальный глобус» уже был разделен между фильмом Колотозова «Верные друзья» и американским фильмом Герберта Бибермана «Соль земли». На последующих фестивалях уменьшилось количество призов, были ликвидированы приз защитников мира и борьбы за социальный прогресс. Карло и Вары готовились к принятию в Международную ассоциацию фестивалей и кинопродюсеров. По просьбе этой ассоциации из девиза фестиваля было вычеркнуто слово «мир», чтобы не создавалось впечатление, будто бы Канны и Венеция против мира. Политическая оттепель меняла лицо фестиваля, но над ним начали сгущаться тучи, рассказывает автор книги Эва Заоралова.
Но я мислю, что главное треба жить.
Надо сказать, что все эти годы советские кинематографические организации и не пытались создавать свой фестиваль, потому что в Варах у них была возможность неограниченного показа их фильмов. И эти фильмы всегда побеждали. В 1956 году, когда Вары запросили у Международной ассоциации фестивалей предоставление категории А, и в 1957 году получили эту категорию, положение изменилось. Вары стали вровень с Каннами и Берлином. Статус изменился, авторитет возрос. И нам стали предлагать интереснейшие фильмы Запада. И это, естественно, перестало нравиться Москве. Вот так родился Московский фестиваль, тоже получивший категорию А. И все это вполне понятно, но по решению Ассоциации фестивалей Карловарский и Московский должны были чередоваться в четный год мы, в нечетный Москва. Это сказалось на составе гостей и на фильмах. Снижается число стран-участниц, поэтому у нас возникает новая секция – симпозиум стран Азии и Африки. Позже и эту инициативу перехватил Советский Союз, создав Ташкентский фестиваль. В связи с новой селекцией к нам приезжали Рауль Кастро и другие революционеры. На фестивале в главном конкурсе победил приехавший Радж Капур с фильмом «Под покровом ночи». Но годичный перерыв никому не пошел на пользу. Он даже становился опасным.
Оправду стрелили обрак.
В начале 60-х в Чехословакии зарождается новая волна в кино. Первые фильмы творцов новой волны Формана, Хитиловой, Пассера, Юрачика, Менцела не фигурировали на Карловарском фестивале. Организация «Фильм Экспорт» берегла их для западных фестивалей, где они собирали богатый урожай призов и раскупались прокатчиками. Кроме того, они представляли опасную конкуренцию для советской кинопродукции, продолжающей заполонять фестиваль. Но следует отметить, что из Советского Союза в 60-е годы поступали к нам фильмы не только посредственные, но и такие шедевры, как «Сережа» Данелии Таланкина или «Девять дней одного года» Михаила Рома. Это был гран-при 62-го года. В 60-е годы в Вары приезжали великие режиссеры неореализма. Роберто Росселлини приехал с фильмом «В Риме была ночь». Пьер Паоло Пазолини получил один из главных призов за фильм «Акатоне». Приезжали Клаудио Кардинале и Генри Фонда. Жанна Моро, получившая приз за лучшую женскую роль в фильме Бюнюэля «Дневник горничной», на фестиваль не приехала. Зато приехал Ален Рене, представивший в 1966 году свой фильм «Война закончилась». Чешские режиссеры, предшественники «Новой волны», тоже по праву получали главные призы. будущие лауреаты «Оскара» Кадер и Клосс за фильм «Обвиняемый», Карел Кахеня за «Экипаж Вену». В том же 1966 году на фестиваль прилетел Юрий Гагарин, и позже новый павильон с источниками и бьющим гейзером был назван его именем. Из социалистических стран начали поступать фильмы с критикой окостеневшей идеологии правящего режима и его произвола. Ничего подобного не могло произойти в 50-е годы. Начиналась запоздавшая чехословацкая оттепель, приведшая к «Пражской весне». В 1968 году атмосфера фестиваля была радостной и вместе с тем тревожной. Фестивальная публика восторженно встречала Пьера Бриса, благородного вождя индейцев Винету, Тони Кертиса и Рафа Валоне. Тайно, только для избранных, показывали американский фильм «Доктор Живаго». Боялись лечившегося в это время в Варах Косыгина. Вообще это было странное время. Весной того же года революционные студенты-леваки разогнали Каннский фестиваль, как буржуазный и элитарный. Между прочим, на нем должны были быть показаны в конкурсе фильмы чехословацких режиссеров «Новой волны». На Карловарском фестивале была организована свободная трибуна, где звучали идеи, противоположные французским левакам. Тогда же на ней с критикой фестиваля выступил советский идеолог и кинокритик Ростислав Юренев.
Победитель конкурса – фильм Менцеля «Капризное лето» – картина без глубокой идеи, полностью оторванная от современности. А актуальные дискуссии на свободной трибуне, сопровождаемые пустыми антимарксистскими выступлениями, совершенно откровенно нападающими на основы социализма, говорят о том, что эксцентрика чехословацких кинематографистов не может принести успех. Ибо она оторвана от требований жизни.
Между прочим, критик не заметил, что этот фильм был экранизацией повести чешского писателя-коммуниста Ванчуры, казненного нацистами, и что этот фильм не о современности, а о 20-30-х годах. Было совершенно ясно, что на следующем, 17-м фестивале, подобным языком заговорит вся чехословацкая официальная критика, поддерживаемая штыками оккупационной армии, не собиравшейся покинуть порабощенную страну. Наступила эра упадка. Были изгнаны все руководители чехословацкой кинематографии, поддерживавшие «Пражскую весну». Их заменили борцы с ревизионизмом, ревнители идейной чистоты киноискусства. Одна из жертв проведенной чистки, режиссер Павел Юрачек, тогда заявил.
Новые идеологи хотят доказать, что так называемое чехословацкое киночудо было компанией, организованной с Запада. Они издевательски смеются над полученными нами фестивальными призами, над хвалебными статьями в западной печати, над книгами о нашей кинематографии. Они лгут, говоря, что все это был обман, подделка, финансируемая американскими кругами в рамках идеологической диверсии.
Вся эта грязь канула в прошлое. Но нет. И сегодня мы слышим клевету на «Пражскую весну», якобы организованную американскими агрессорами. Кто бы мог подумать, что из «Новой России» снова зазвучит нечто подобное. Радикальное изменение политического курса в стране неблагоприятно отразилось и на Карловарском кинофестивале 1970 года. Я попросила рассказать об этом автора книги Эву Заралову.
Так подле тех променов, которые...
Конечно, все изменилось. Я сама впервые приехала на фестиваль именно в этом году, потому что только недавно стала журналисткой, пишущей о кино. К власти пришел Гусак и команда нормализаторов. На фестиваль отобрали только благонадежные фильмы из соцстран, а из капиталистических только критические по отношению к их строю. Как тогда говорили, прогрессивные фильмы. В списках гостей из соцстран прибыло огромное количество чиновников, вплоть до функционеров из ЦК Компартии. ФИПРИСИ, организация кинокритиков мира, протестовавшая против оккупации Чехословакии, была выдворена с фестиваля. Она вернулась лишь в 1982 году. На 17-м кинофестивале был установлен новый приз Международного комитета по распространению искусств и письменности в кино и еще одно жюри с тем же названием. Постепенно возникали новые идейные призы. призы. Приз «Розы Лидице», приз журнала «Проблемы мира и социализма», приз газеты «Руда права», приз Союза Чехословацко-Советской дружбы и ЦК чехословацких антифашистов. На том же первом послеоккупационном чехословацком фестивале возник небывалый скандал. Член главного жюри, французская актриса, коммунистка Мари Жозенат, восстала против давления руководителей на жюри, настаивавших на вручении «Хрустального глобуса» фильму Сергея Герасимова «У озера». Ее поддержал Кшиштоф Зануси, считавший также, как и Нат, что приз должен быть вручен молодому английскому режиссеру Кену Лоучу за фильм «Кес». Дело дошло до того, что Нат и Зануси пригрозили уходом из жюри и демонстративным отъездом из Карловых Вар. Только тогда новый директор фестиваля и организации «Фильм Экспорт» полковник СТБ и КГБ Рыбин, участвовавший в начале 50-х в политических процессах в стране и переведенный в наказание на работу в кино, дал разрешение на приз Лоучу. А тот стал одним из крупнейших кинематографистов мира. На том же фестивале по советской указке остался без приза фильм Райнер Вернер Фассбиндера «Кацельмахер» и был награжден призом жюри режиссер из ГДР Гюнтер Райш за фильм «На пути к Ленину».
Уж выпадал по некутина. На 18-м Карловарском кинофестивале вручали уже 24 приза. Ну а дальше было уже все так, как положено. Большинство режиссеров и сценаристов «Новой волны» эмигрировали из Чехословакии. Оставшимся запретили работать в кино. В 1974 году опять побеждает советский фильм «Красочный роман со влюбленных» Андрея Кончаловского. А на 20-м фестивале в 1976 году Советский Союз для отвода глаз отдыхает. «Хрустальный глобус» получает Куба. Глебу Панфилову дают всего лишь юбилейный приз за фильм «Прошу слова». С этого момента чехословацкое руководство начинает в осторожной форме высказывать претензии к советскому кино, усматривая в нем, как, например, у Панфилова, критику советского общества. Эва Зауралова в своей книге «50 лет Карловарского кинофестиваля» рассказывает о том, как повлияло появление правозащитного документа «Хартия-77» на развитие фестиваля.
Эпоха трошку, но тогда...
Ничего конкретного я в архивах не нашла, только то, что усилился надзор за отбором фильмов, не только конкурсных, но и в информационных секциях. Поведение гостей на фестивале изменилось. Все устремления участников фестиваля были направлены на то, чтобы попасть на французские и советские приемы, самые пышные. Вопреки мерам по предосторожности побеждает чешский фильм режиссера Франтишека Влачела «Тени жаркого лета» вместе с советским фильмом Станислава Ростоцкого «Белый бим, черное ухо». В советской делегации вместе с Ростоцким любимый и уважаемый в Чехословакии Вячеслав Тихонов. А в картине Влачела действуют вторгшиеся на территорию Моравии с оружием в руках необозначенные убийцы. Они объясняются жестами, грабят и убивают крестьян. На шее непрошенных гостей висят огромные православные кресты. И крестятся они по-православному. Одного из них играет будущий президент фестиваля, актер Иржи Барташка. Аллегория ясна. И тем не менее, приз вручен. И еще одной новинкой фестиваля стало его перемещение из отеля «Москва». Теперь ему возвращено историческое название «ПУП» в новый высотный отель «Термаль» с главным залом на 1200 мест и малыми отлично оснащенными залами. Улучшились условия для жизни и работы участников фестиваля. Но, увы, все эти прекрасные залы пустовали, несмотря на то, что демонстрировались фильмы «Висконти», «Брессона», «Лариса Шапитько». Руководители фестиваля старались, чтобы на его экраны не проникло ничего такого, что можно было бы расценивать как голос в защиту диссидентов или ревизионистов.
Что бы это дало означать, как ревизионизм? Наступили 80-е годы. Побеждал Бондарчук «Судьбой человека», Герасимов с фильмом «Лев Толстой», снятым в основном на киностудии «Барандов» с участием чешской съемочной группы и некоторых чешских актеров. Но вместе с тем на фестиваль приезжали отец и сын фонда, Моника Витти, писатель Доктороу, Джульетта Мазина. В 1984 году во внеконкурсной программе шел фильм Бертолуччи «Последний император». Надвигалась перестройка, которую у нас ждали как манны небесной. Из Советского Союза стали приезжать совсем другие люди. Зрители толпами рвались на советские фильмы, шедшие вне конкурса. На фильм Климова «Иди и смотри», на тему Панфилова. 26-й кинофестиваль закончился в 1988 году пожеланием его руководителей и впредь развивать культурный и идейный уровень фестиваля в духе социализма. Ни один человек не мог тогда и предположить, что через год никакого социализма не будет, что изменится политическая карта Европы, а с ней и облик Карловарского кинофестиваля. Настали иные времена. На первый фестиваль новой эры в 1990 году приехал Вацлав Гавел. Приехали издалека чехословацкие эмигранты Милош Форман, Павел Ландовский, Иван Пасар, Войтех Ясный, Ян Немец, Павел Когоут. Впервые за много лет появились на сценах гонимые режиссеры и актеры. Они представили свои запрещенные фильмы. Среди гостей были посол Соединенных Штатов Чехословакии, бывшая актриса Ширли Темпл. Роберт Де Ниро приехал с фильмом «Охотник за оленями». Это было большое возвращение в Европу. Так называлась одна из секций фестиваля, во главе которого все еще стояло старое руководство. Директором фестиваля оставался Иржи Яноушек, зять бывшего премьер-министра Чехословакии Штроугала. В фильме «Кинобаня» он покаянно заявил.
В 90-м году фестиваль был задуман как покаяние за старые грехи. Фестиваль пригласил вары людей, которым раньше было запрещено пересекать нашу границу. Тогда мы показали ранее запрещенные фильмы. Это был неповторимый фестиваль, но и тогда его главной публикой оставался мир кинематографистов, а не зрителей, которые ныне переполняют фестивальные залы.
В первые послереволюционные годы на фестиваль приезжали из Америки братья Коэн, Джим Джармуш, Атом Эгоян. Их фильмы стали открытием для чешской публики и словацких гостей. Энтузиазму участников не было предела. Им старались угодить прежние руководители, спешно перестроившиеся и готовые идти навстречу требованиям нового времени. Но общественность протестовала, и старым кадрам пришлось покинуть сцену. Первые 4 года обновленного фестиваля были критическими. Новые президенты фестиваля и их помощники ничего не знали об организации таких смотров. На них царил богемный беспорядок. Когда президентом был режиссер Иржи Менцел, участники увидели его только один раз – на открытии. Потом президент бесследно исчез. Не мог вынести вида пустых залов, беспорядков, сбоев в продаже билетов и всеобщего хаоса. Дело дошло до того, что часть кинематографистов потребовала закрыть фестиваль в Варах и организовать новый фестиваль в Праге. Об этом времени рассказывает Эва Зауралова.
Это было время эйфории. Был создан фонд фестиваля. Его президентом стал актер Ежи Барташко. Я была членом фонда и составителем программы. Мы с Барташкой отправились тогда в Москву договариваться о разделении фестивалей. Нас принял тогдашний руководитель Армен Медведев. Без лишних разговоров мы расстались и стали ежегодно проводить каждый свой фестиваль. Категории А остались как нам, так и Москве. По возвращении в Прагу мы поняли, что главная проблема теперь не разъединение с Москвой. Раздор произошел в собственных рядах. Режиссер Москалюк, директор фестиваля в 1994 году, захотел получить пожизненно должность директора всех последующих фестивалей, несмотря на то, что его фестиваль закончился финансовым крахом и подозрительной утечкой денег. Фонд фестиваля отверг притязания Москалюка, но вдруг мы узнаем, что он готовит в Праге новый международный фестиваль под названием «Золотой голем». К нему примкнула группа влиятельных чешских продюсеров. Они добились у Международной ассоциации признания фестиваля киносмотром категории А. Вопреки всем правилам, «Голем» получил эту категорию еще до проведения своего первого фестиваля. А так как в одной стране не может быть двух фестивалей с этой престижной категорией, то А было отобрано у Карла Хофа.
Хвар. Но мы с Барташкой не сдавались и в 1995-1996 году провели карловарские фестивали параллельно с Големом. Голем закончился фиаско и долгами. В Праге не нашлось достаточного количества зрителей. Фестиваль не имел надлежащего технического оснащения и престижных фильмов для показа. Категория А перешла снова в Карловы Вары.
Сейчас перешла та категория А на пуду Карловых Вару.
Президентом фестиваля стал Ири Бартошка, а директором по художественной части и директором программ Эва Зааралова, с которой мы сейчас беседуем в студии. В тот очень удачный 96-й год Вары приехал с дедушкой и бабушкой мало кому известный юноша Леонардо Ди Каприо. С мамой прибыла Скарлетт Йоханссон. Открытием для публики были Тимур Бекмамбетов, Геннадий Каюмов, Кнут Эрик Йенсен, Лордан Зафранович, Рустам Ибрагимбеков. Тогда же возникла идея создания секции «На восток от запада». Приехавшая на фестиваль Джина Лалабриджида огласила послание Милоша Формана.
Карловарский фестиваль пережил Москву, переживет и золотого голема.
Молодежь Чехии услышала о больших переменах на фестивале в Варах, о звездах первой величины, об удивительных фильмах, которые удалось заполучить, о новых условиях для участия гостей, и рванула Вары с рюкзаками за плечами. Они, студенты, гимназисты и молодые специалисты, и стали главными зрителями фестиваля, зрителями взыскательными и доброжелательными, хорошо подготовленными к восприятию киноискусства. На следующем 30-м фестивале 220 фильмов из 38 стран мира видели уже 75 тысяч зрителей, на 40 тысяч больше, чем на предыдущем. Эта цифра продолжала расти, и теперь на фестиваль приезжают каждый год 130 тысяч зрителей. Победителем 31-го фестиваля в Карловых Варах стал фильм Сергея Бодрова «Кавказский пленник», позже номинированный на «Оскара». На этом же фестивале на ретроспективу своих фильмов прибыл Грегори Пек. Ему также был вручен приз за вклад в киноискусство. Пек сердечно благодарил фестиваль, сказал много теплых слов и при этом еле держался на ногах от боли. За кулисами он потерял сознание, и его увезли в городскую больницу, где сделали срочную операцию по поводу воспаления аппендикса. Пек долго поддерживал связь и с фестивалем, и с оперировавшими его врачами. За последних 20 лет на фестивале побывали звезды первой величины: Майкл Даглас, Антонио Бандерас, Роберт Редфорд, Анастасия Кински, Сальма Хайек, Франко Дзефирелли, Эдвард Нортон, Рустам Ибрагимбеков, Бен Кингсли, Майкл Йорк, Кира Найтли, Лив Ульман, Харви Кейтл, Роман Полански, Шарн Стоун, Рене Цельвегер, Джон Траволта. Подошло время спросить Эву Зааралову о том, как ныне постепенно преображается Карловарский фестиваль. Эва, не кажется ли вам, что снова наступают серьезные перемены? Он понемногу становится монотемным фестивалем с обилием дебютантов и со скромным числом фильмов из других международных фестивалей.
Он меняет лицо, это правда. Я, будучи программным директором, больше шла навстречу запросам публики. Ныне фестивали в Локарно, Роттердаме направлены исключительно на фильмы артхаусные, адресованные профессионалам. Они не всегда понятны широкой публике. Карл Ох, ставший после меня программным директором и художественным руководителем фестиваля, любит эти фильмы, и он подобрал команду отборщиков, которые также предпочитают такое кино. Фильмы, которые показывают на американском независимом фестивале Sundance. Я тоже люблю артхаусные фильмы. На фестивале класса А они должны быть. Надо признать, что вкусы вообще меняются, и молодые люди, приезжающие ныне в Карловы Вары на фестиваль, тоже иные, чем их отцы, ездившие на фестиваль с рюкзачками и спавшие в палатках в поле. Лицо мировой кинематографии меняется. Возникают иные темы, иные проблемы. Нынешняя молодежь поддерживает эту тематику. Показ людей несчастных, бедных, попавших на дно общества, наркоманов и алкоголиков, старых и умирающих, беженцев и разных меньшинств. Мои коллеги называют такие фильмы радикальными.
Радикальные, трошку радикальные фильмы.
Какие фильмы были отобраны в конкурсную программу?
Такова тематика, которая была летос.
Фильмы с тематикой, о которой мы говорили, заполнили в этом году и фестиваль в Каннах. Это носится в воздухе. И я думаю, что это хорошо. В главном конкурсе у нас из 13 фильмов будет 8 дебютантов. Молодые режиссеры любят эти темы, знают их, потому что видят все это в своем окружении. В главном конкурсе будут 2 чешских фильма. Один из них «Кобры и ужи» режиссера Прушиновского посвящен правдивой истории двух братьев из маленького города. Один бандит и наркоман, другой алкоголик, но более совестливый. Там же будет показан дипломный фильм студента ФАМУ «Домашний уход» о работе няни с умирающими. Это история бесконечно доброй матери-альтруистки. Тема старения типична для современного кинематографа. Это связано с увеличением продолжительности жизни и числа глубоких стариков.
Мне кажется, что это прерогатива скорее документального кино и телепублицистики. Только так эти фильмы могут дойти до зрителя. Вряд ли зритель помчится в кинотеатры смотреть такое кино и платить за дорогие билеты. А из каких стран конкурсные фильмы?
Так будут там до конца фильм.
Будет острая немецкая сатира, направленная против попытки возродить нацизм не только в Германии, но и у нас, и в России. Фильм называется «Хайль». Италия будет представлена фильмом-портретом итальянской поэтессы Антони Поцци, которая покончила с собой в 27 лет, не найдя понимания в обществе. Все это происходило в Италии между двумя войнами. Интересен румыно-польско-французский фильм, вдохновленной судьбой поляка, антикоммуниста, добровольно ушедшего в Афганистан воевать с советскими войсками на стороне муджахедов. Он был военным фотографом и репортером. После войны эмигрировал во Францию, жил в Париже и занимался альпинизмом. Однажды отправился в очередное восхождение в горы и не вернулся. Фильм выполнен методом анимации актеров. В нем будет много фотографий, сделанных героем фильма. Будут дебюты в основном из бывших социалистических стран Южной Европы, бывшей Югославии, Венгрии, Болгарии и Румынии.
И поставая полак, а режиссерка я румынка.
В этом году на фестивале будет представлено много чешских режиссеров-дебютантов и даже дипломников ФАМУ. В секции документального кино будут соревноваться 3 чешские фильма. Во второй конкурсной секции «На восток от запада» участвуют 4 чешские дебютанта. Восток ныне понимается широко и как страны Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока. Это тоже изменение прежней концепции.
Секция «На восток от запада» возникла в 1994 году, как реакция на то, что происходил обратный крен. После революции 5 лет на фестивале не было фильмов из бывшего Советского Союза. В прокате они тоже 5 лет не шли, на них никто не ходил. Между тем, там возникали весьма интересные киноленты. В бывших советских республиках зарождалось примечательное кино. Эта секция была популярна все эти годы, особенно у западных гостей, не имеющих возможность видеть эти фильмы. В этом году она действительно расширена, в ней участвуют Дальний Восток, Турция, Вьетнам, Корея, но нет ни одного российского фильма, как и в конкурсе, где покажем фильм с Украины. Будет отдельная ретроспектива фильмов Ларисы Шепитько. Хочу напомнить, что в прошлом году фестиваль выиграл грузинский фильм «Кукурузный остров». И мы надеемся, что и эта секция, правда, видоизмененная, будет пользоваться успехом.
Критиком Эвой Зааралова об истории Карловарского кинофестиваля беседовала Нелли Павласкова. На волнах свободы программа «Культурный дневник». Получившая кинематографическое образование в Германии и снимающая свои картины в Украине, кинорежиссер Ева Нейман приедет на Карловарский фестиваль во второй раз. После документалистики Ева Нейман сделала 2 картины по прозе Фридриха Гринштейна, получившие несколько призов на фестивалях, и вот обратилась к Шалом Алейхему, классику литературы на идиш. Ее второй фильм «Дом с башенкой» по рассказу Гринштейна получил в 2012 году в Карловых Варах главный приз второй конкурсной программы «К востоку от запада». А третий фильм Евы Нейман «Песнь песней» участвует в нынешнем главном конкурсе. С Евой Нейман об ее фильме, об ее предпочтениях в кинематографе беседует Юрий Векслер.
Экранизаций произведений Шолом Алейхема в мире немного. Первым был фильм Алексея Грановского «Еврейское счастье», немой фильм, снятый в СССР в 1925 году с Соломоном Михоэлсом в главной роли. И вот «Песнь песней» Евы Нейман. Сюжет прост. Мальчик и девочка, фантазер, верящий в свою силу волшебника Шимек и внимающая ему совсем земная Бузя. Выросший Шимек уезжает в город учиться и начинать свою самостоятельную жизнь, а когда приезжает навестить родителей, то застает Бузю накануне свадьбы, помешать которой он не в силах. Я начал свой разговор с Евой Нейман с вопроса, воплощая на экране описанный Шолом Алейхемом замкнутый мир еврейского местечка, снимала ли она фильм о евреях или о людях вообще?
Что значит замкнутый мир еврейского местечка? Шолом Алейхем описывал замкнутое еврейское местечко, но речь же шла не об этом, Шолом Алейхема люди читают во всем мире и узнают родственников, вне зависимости от национальности. И что значит, фильм о евреях? Ну, так случилось, что Шолом Алейхем, мой любимый писатель, один из моих любимых писателей, немногих на самом деле. Да, он писал о евреях. Ну, хорошо. Но это мне очень близко на самом деле. Но то, что... Ну, я же не взяла какого-то другого писателя, который писал о евреях, про еврейское местечко. Это «Песнь песней» Шолом Алейхема произвела на меня впечатление драгоценности, в которой простота и хрупкость являются мощью.
Ева Нейман, фильм номер 3, имеется в виду художественный номер 3. Приходит ли опыт? Есть ли понимание того, что есть теперь опыта больше, чем в первой картине?
Да, опыт приходит, безусловно. Просто опыт – это такая вещь, которая не обязательно… Ну, в ней есть свои плюсы, как, собственно, в любой вещи, а есть, соответственно, минусы.
С чем стало легче?
Нет, легче не стало.
Вот это важно.
Легче не стало. Хотя я должна признаться, что работа над этим фильмом меня делала счастливой, на самом деле. То есть мне было... Легко мне не было, но мне было очень хорошо. У меня была прекрасная группа, которая... Это тоже опыт. Это группа, с которой я работаю не первый раз, а точнее сказать, второй или второй с половиной. Вот, мы уже как бы знаем друг друга и так далее. И нам было очень-очень комфортно, приятно друг с другом работать. Во всяком случае, с моей стороны, я могу только сказать, что группа была замечательная. А мой первый опыт, опыт работы на моей дебютной картине, это был безумный кошмар. То есть это был ужас. Это был ужас по разным причинам, и в том числе по причине моей неопытности работы с людьми, например. Да? Да, вот теперь этот опыт с людьми понемножку приходит. И, как я уже сказала, это приносит с собой плюсы, но приносит и минусы.
Ваша труппа, которая, так можно сказать, которая складывается постепенно, там есть профессионалы, и, видимо, вы как-то по-человечески сблизились и с полицией Мака, и с философом. Там есть и актеры-любители?
Конечно, там много актеров-любителей. Полицей Мака Марина Витальевна – это мой большой друг. Это человек, которым я всегда буду восхищаться, ее искусством. Это как-то тоже для меня невиданная мощь. Я каждый раз, когда рядом с ней, я все надеюсь, я прямо молюсь на вот это знакомство, да, и все хочу, чтобы от нее что-то полиняло на меня. Это актриса, вообще художник, у которой есть бесконечно чему учиться, восхищаться, и она непостижимая. И она стала моим большим другом.
А актеры-любители, которые заняты у вас, они в каких-то других работах работают и снимаются у вас или не только у вас?
Ну, есть актеры, которые любители, или, ну, короче говоря, даже не любители, просто не актеры, которые, само собой разумеется, работают на других работах. И есть кто-то, кто снимается только у меня, но не потому, что только у меня. Они хотели бы сниматься еще где-то, но пока не случилось. Но я надеюсь, случится. Например, Арина Постолова. которая играет у меня взрослую Бузю. Это не актриса, но я работаю с ней уже в третьей картине. Да, я, можно сказать, в нее влюблена по-хорошему. Она очень хочет сниматься, и я ей желаю удачи. И очень надеюсь, что ее оценят так же, как оценила ее я.
Я всегда знала, что я тебе не ровня.
Как ты прекрасна. Ты прекрасна. Как соскучился я по ласкам твоим глазам. Твои чудные волосы. Неслышная походка.
Я всегда знала. Только я очень хотела быть с тобой. Морочила тебе голову своими детскими письмами, глупыми намеками. И я наивная провинциальная девушка. Я знаю. А ты выбрал свою дорогу. И значит, пойдешь по ней далеко, поднимешься высоко, так высоко, что никого оттуда не увидишь.
Никого, кроме тебя, Бузя. Вот видишь, я снова здесь, рядом с тобой.
И всех забудешь.
Здесь моя песня, моя Соломив, моей Бузе равной нет. Я вернулся.
Многое произошло с тех пор, как ты уехал. Обо всем не расскажешь. Но я желала тебя, молилась о том, чтобы ты был счастлив.
Человек, который пришел в кино, как вы, который хочет делать кино, который снимает кино, который любит кино, потому что это некая страсть делать кино. У вас есть свои 10 очень любимых вами картин?
Ну, конечно.
А можете назвать?
Но на самом деле они... Это величина изменяющаяся.
Безусловно.
Да, то есть 10 лет назад, может быть, я назвала бы другие картины. Или совсем не другие, те же, но в другом порядке. Понимаете? То есть это меняется.
Я когда говорю про картины, я вообще...
Картины или режиссеров?
Режиссеры, их миры.
Вот миры режиссеров, пожалуйста.
Да.
То, что я считаю для себя, ну, не камертоном, не все эти режиссеры являются для меня камертоном, но, во всяком случае, ну, так грубо выражаясь, это высшая лига. Из русских, пожалуй, Тарковский, Драйер, Карл Теодор Драйер. Феллини очень люблю, продолжаю любить Феллини. Чарли Чаплин. И моя, пожалуй, не меняющаяся страсть, никогда за всю мою жизнь, наверное, не изменяющаяся страсть прямо, которая... Я не устаю от этого никогда, и это всегда абсолютный приоритет. Это японские режиссеры. Куросава, Кобаяси, Озу. Вот это вот для меня абсолют. Вот это, да. Я вообще люблю Бунюэля. Тоже у меня к нему отношение меняется в каком-то смысле, но он из высшей лиги никогда не выходит. Бергман... Ну, Бергман снимал просто очень-очень много, невероятно много. Поэтому не все его произведения мои прям любимые. Да, собственно, как других режиссеров тоже. Но, тем не менее, моя абсолютная страсть и приоритет – это вот эти... Но есть замечательные, потрясающие американские режиссеры. Кубрик. Но... Я его никогда не назову, потому что это от меня далеко. Mm-hmm. Это вот по каким-то таким материалам, из которых сделано мое тесто, скажем, его тесто, это далеко. Но я же смотрю на него как завороженная. А вот японцы, несмотря на, господи, ну что там может быть мне близко, но вот японцы меня просто околдовывают. Я постоянно, я не прекращаю смотреть вообще их фильмы. Очень много лет, вы не представляете себе. Ну, скажем так, 20 лет смотрю вот какие-то там, ну, скажем, 5 фильмов. И так регулярно, что... А когда долго не смотрю, у меня уже что-то вот как-то вот... Как будто атмосфера разряжается.
Возвращаясь к фильму самой Евы Нейман, к фильму «Песнь песней», я хочу заметить, что фильм, который невозможно отнести к воссозданию на экране еврейского быта, поэтичен, говорит Ева Нейман.
Собственно, как и первоисточники, то есть и как произведение Шолом Алейхема «Песнь песней», и как «Песнь песней царя Соломона». Сужение – это поэзия. Меня интересовало в этом произведении в первую очередь не еврейство, даже не сюжет. Сюжет там очень такой, ну, такой еле намек, в общем, на сюжет. И он очень такой простой. Это вот любовь, которая не сложилась, не привела к свадьбе, скажем, да? Ну, не это же меня бесконечно вдохновляло на тяжелую работу над фильмом. Но не это. Понимаете? Не это. А красота произведения Шолом Алейхема и его впечатление от песни песней царя Соломона, которую он читал с детства, которую он полюбил, которая была абсолютно впитана им, переплетена с его жизнью. И красоту этого произведения он никогда не забыл. Это абсолютная драгоценность. Вот эта красота, да, двух, по меньшей мере, художников, царя Соломона, да, и Шолом Алейхема, вот это было для меня действительно то, к чему я хотела прикоснуться. Не еврейское бытописание и не несчастная любовь. Ну, тоже в контексте, да? Шолом Алейхем заставил меня полюбить и это, заинтересоваться и тем. Фильм уже засовывают в ящик кино про евреев, вообще вот эта вот еврейская тема. Ну, потому что априори, как бы у меня корни в этом, да? Но в данном случае, что он меня интересовал до такой степени, что я начала им заниматься и сделала кино, это потому что Шолом Алейхем сделать так, чтобы я этим не просто интересовалась, это полюбила. Это вот то, что называется убедительная сила его искусства. Но это не было абсолютно моим никаким ни желанием, ни целью. Это абсолютно нет. Я думаю, что когда Шекспир писал «Гамлета», вряд ли его кто-то там тиранил вопросами о датских каких-то об обычаях и повадках датских королевских семей. Ну, не в этом же дело. Хотя, да, датский принц, куда деваться.
Замок. Дворец. Я принц. Бузя принцесса. Имя ее сокращенное. Эстерлиба, Либузя, Бузя.
Разговор Юрия Векслера с режиссером Евой Нейман о ее новом фильме «Песнь песней» завершил программу «Культурный дневник» на волнах свободы. Над передачей работали продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან.